Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 22 июля в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Вочеришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Суд ООН признал законным провозглашение независимости Косово.
Сегодняшнее решение Международного суда в Гааге может стать еще одним аргументом для России в призыве признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
В Сухуми состоялась презентация российских беспилотников, но приобретать их пока не спешат.
Аппараты можно использовать для того, чтобы контролировать побережье и предупреждать несчастные случаи на море.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам международного права, заявил председатель Международного суда ООН. На юге Киргизии задержан брат свергнутого президента страны Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев. В Тбилиси приступила к работе комиссия по общественному обсуждению проекта изменений в Конституцию. Самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам международного права, заявил сегодня председатель Международного суда ООН Хисаси Авада.
Суд считает, что в международном законодательстве отсутствует норма, которая могла бы запретить провозглашение независимости. Таким образом, это означает, что провозглашение независимости 17 февраля 2008 года не нарушает основ международного права.
Сказал Хисаси Авада. Он зачитал консультативное заключение в ходе открытого заседания в Большом зале правосудия во Дворце мира в Гааге. В отличие от решений Международного суда ООН, его консультативные заключения не имеют обязательной силы, однако они могут повлечь за собой политические последствия. Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость края Косово от Сербии. Косово находится под управлением администрации ООН и руководимыми НАТО международными силами с лета 1999 года. Резолюция Совета Безопасности ООН подтверждает территориальную целостность Союзной Республики Югославия, ныне Сербия, а также предусматривает необходимость принятия решения о окончательном статусе Косово. Суд в Гааге фактически подтвердил право Абхазии и Южной Осетии на независимость. Так прокомментировал решение Международного суда президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш. Об этом сообщает Интерфакс. По словам Сергея Багавши, это решение показало абсолютную правоту действия России, которая первой признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Багавш не исключил, что решение Международного суда даст толчок дальнейшему признанию независимости республик со стороны других стран. Серию переговоров в рамках начинающегося сегодня официального визита в Венесуэлу проведут президенты самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Как сообщает Итартас, предполагается, что по итогам визита стороны заключат в частности соглашение о двустороннем сотрудничестве и создании механизма проведения постоянных политических консультаций. Окончательно пакет документов, которые подпишут Закавказские республики с Венесуэлой, станет известен только после переговоров делегаций.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Тбилиси приступила к работе комиссия по публично-общественному обсуждению проекта конституционных изменений. Комиссия будет работать в течение месяца и проведет за это время обсуждение проекта с общественностью, после чего к обсуждению приступит парламент. Часть конституционных изменений должна вступить в действие в 2011 году, а части, непосредственно касающиеся полномочий президента, войдут в силу с 2013 года, после того, как истечет срок полномочий действующего президента. Проектом, разработанным Конституционной комиссией, еще раз ознакомится Венецианская комиссия, представители которой прибудут в Грузию 16-17 сентября. Парламентский комитет Грузии сегодня рассмотрел инициативу оппозиционных партий по изменению избирательного кодекса страны и поддержал ее. Инициатива оппозиции предполагает возможность внесения изменения законов на рассмотрение парламента при наличии 30 тысяч подписей граждан страны. На юге Киргизии задержан брат свергнутого президента страны Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев, рассказывает из Бишкека Надежда Толкунова.
Как сообщил журналистам, министр внутренних дел республики Кулатбек Байболов, 50-летний бизнесмен Ахмат Бакиев был задержан в съемной квартире в Джалалабаде. У него изъяты два пистолета марки «Байкал», 75 патронов. Сопротивление брат Бакиева при задержании не оказывал. И по словам министра Байболова, Ахмат Бакиев уже дает признательные показания в совершении ряда тяжких преступлений. Брату сбежавшего президента предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной вражды и организации незаконного вооруженного формирования. Ахмату Бакиева грозит как минимум 20 лет тюрьмы. За его поимку властями ранее было обещано денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Ранее силовиками был арестован племянник свергнутого президента Санджар Бакиев. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
ОБСЕ приняла сегодня решение незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Задача миссии – содействовать ослаблению межэтнической напряженности на юге страны и помочь в мониторинге ситуации. В соответствии с согласованным с Бишкеком планом, 52 сотрудника международной полиции не будут ни вооружены, ни наделены полномочиями служб правопорядка. Ранее в четверг мэр города Ош на юге Киргизии заявил Радио Свобода, что большинство населения города против размещения иностранных полицейских. Мэр также отверг все обвинения в жестоком обращении местных сил безопасности с задержанными представителями узбекской общины. По сообщению сайта Апсней Пресс, сегодня рано утром при патрулировании местности в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия на служебной автомашине сотрудники милиции подорвались на установленном неизвестными лицами фугасе. В результате 7 сотрудников отделения милиции получили ранения различной степени тяжести.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Входим к обсуждению главных тем. Международный суд ООН вынес сегодня решение о том, что признание независимости Косово не нарушает международного законодательства. В Тбилиси говорят, что такое решение станет дополнительным аргументом для России в призыве признать Абхазию и Южную Осетию, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Сегодняшнее решение Международного суда в Гааге может стать еще одним аргументом для России в призыве признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Решение Международного суда ООН стало главной новостью на всех национальных телеканалах. Грузинские журналисты пока передают только сухую информацию о сегодняшнем событии, не приводя никаких параллелей между Косово и грузинскими конфликтными регионами. Но, как отмечают официальные лица, сегодняшнее решение Международного суда в Гааге может стать еще одним аргументом для России в призыве признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Связь этих территорий с политикой вокруг Косово появилась около 2 лет назад, когда этот балканский регион объявил о своей независимости. Его в этом поддержали около 70 стран мира, в том числе и Соединенные Штаты и большинство европейских государств. Россия выступила против. Через несколько дней после признания тогдашний президент, а ныне премьер-министр Владимир Путин открыто заявил, что западный мир придерживается двойных стандартов и что если на то пошло, то им следует признавать независимость и Абхазии с Южной Осетией. В Тбилиси это тогда ответили, что подобная аналогия неприемлема. Грузинская сторона станет продолжать придерживаться такой позиции, пусть даже Россия будет пытаться использовать решение Гаагского суда в свою пользу, говорит глава парламентского комитета по внешним отношениям Акаки Минашвили.
Для них это актуальный вопрос. Они эту аналогию очень активно используют. Но несмотря на это, с их такой позицией никто не соглашается, ее никто не разделяет. То же самое будет и в случае с сегодняшним решением.
Сказал один из лидеров правящей партии. Председатель грузинского Верховного суда Коте Кублашвили говорит, что сегодняшнее заключение гаагских судей не прекратит политические и законодательные дискуссии о том, справедливо или нет было объявлять Косово независимой страной. По словам Кублашвили, в этой политической игре Россия, выступающая против признания Косово, попытается в очередной раз использовать теперь уже решение гаагского суда в пользу признания Абхазии и Южной Осетии.
Это порадует те режимы, которые поддерживают сепаратистские регионы, и они попробуют каким-то образом использовать, в том числе и сегодняшнее решение. Они и до этого использовали все, что с этим вопросом было связано, и официально на политическом уровне заявляли, что признание Косово может стать основанием к началу отделений и других территорий.
Сказал председатель Верховного суда. Российские телекомпании сегодня показывали экспертов, которые предсказывали беспорядки на Балканах из-за сегодняшнего решения Международного суда. Как говорят зарубежные эксперты, заключение в Гааге приведет к увеличению стран, признавших независимость Косово, после чего этот регион сумеет стать полноценным членом ООН и других международных организаций. Гаагское заключение может помочь России добиться признания независимости для Абхазии и Южной Осетии в странах Латинской Америки, считает грузинский конфликтолог Паат Закаришвили.
Очень многие страны, которые воздерживались и считали, что Россия поступила неправильно и нарушила международное право, но не хотели обидеться Россию и ссылались постоянно на международное право, этим странам будет тяжелее и труднее отказаться России и признать Абхазию и Южную Осетию. Я не думаю, что такие действия будут иметь массовый характер. Может быть, пару стран признают Абхазию и Южную Осетию, но дальше не думаю, что пойдет это все.
Это был грузинский конфликтолог Паат Закаришвили. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Продолжаем тему. В Цхинвале полагают, что у Юго-Осетинской де-факто республики гораздо больше правовых и исторических оснований, чем у Косово, стать признанным международным сообществом государством. Об этом в беседе с нашим корреспондентом Олегом Косовым заявил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрий Дзуцотты.
Ситуация, на мой взгляд, совершенно аналогичная. Более того, я считаю, что Южная Осетия имела больше оснований рассчитывать на признание своей независимости со стороны Запада, чем Косово. Почему, я объясню. Дело в том, что Южная Осетия свою независимость провозгласила тогда, когда Грузия была признана только Украиной и не была членом ООН. А Косово отделилось от международно признанного государства, члена ООН. Ситуация совершенно разная. Я считаю, что у Южной Осетии юридических оснований было гораздо больше. Но Запад применяет двойные стандарты. Только эта ситуация мешает Западу объективно разобраться в том, что происходит в Южной Осетии, и признать ее независимость. Но я абсолютно уверен в том, что рано или поздно признание состоится.
Многие эксперты обратили внимание на то, что Россия проголосовала против независимости Косово, но в то же время признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ну, многие страны поставлены вот в такое щекотливое положение. Я абсолютно точно знаю, что многие, например, Армения хотела бы признать Косово, но она боится за ситуацию вокруг самой Армении. Многие другие страны хотели бы признать Косово, но остерегаются и не хотят делать этот шаг. Я думаю, что эта ситуация тоже со временем выправится, и я считаю, что в этом смысле должны те сверхдержавы, которые сейчас правят бал, они должны в тихой, спокойной обстановке сесть и договориться.
Так считает вице-спикер де-факто парламента Южной Осетии Юрий Дзуцотты. Решение суда ООН о признании независимости Косово в Абхазии воспринимают как прецедент, но в самопровозглашенной республике существует своя концепция независимости, которая, как убежден абхазский политолог Иракли Хинтба, выгодно отличается от косовской. С политологом побеседовал Олег Кузов.
Я не ознакомлен пока с самим заключением международного суда, но тот факт, что решение по Косово признано соответствующим международному праву и международным законам, безусловно, может рассматриваться в качестве определенного прецедента для Абхазии. И я считаю, что послужило определенным прецедентом для Абхазии. Я не говорю о том, что Абхазия была признана только потому, что признали Косово, но это был очень серьезный историко-политический шаг, который продемонстрировал, что возможно, оказывается, в мире сегодняшнем признавать государство вопреки воле метрополии, то есть того государства, от которого оно отделяет.
Да, но в ходе этого обсуждения Россия не поддержала решение суда, высказавшись против независимости Косово, но в то же время Россия признала Абхазию, Южную Осетию. Вот в этой позиции вы не видите двойственность? И как опираться на позицию Москвы в данном случае?
Дело в том, что признание, безусловно, это первую очередь политическое действие, а не правовое, не какое-либо другое. Позиция России относительно признания Косово известна. Россия считает, что признание Косово – это нарушение резолюции ООН-1244. Кстати, это очень интересно, как этот вопрос, каким образом он фигурирует в заключении Международного суда. И, в принципе, позиция России в данном случае понятна. Все-таки надо разделять, конечно, случаи Абхазии и Косово, рассматривать их по отдельности. И, конечно, если мы говорим об Абхазии, то Россия изначально мотивировала свои действия именно нормами международного права, когда она признавала Абхазию. Но также здесь речь идет и о том, что Абхазия в не меньшей степени, а я считаю, многие эксперты считают, что в большей степени заслуживает того, чтобы быть признанной. Это касается и политического развития, в том числе демократического развития, это касается и положения меньшинств, это касается и возвращения беженцев, и других вопросов, по которым Абхазия опередила Косово, что, например, даже признает такая авторитетная организация, как Freedom House.
Сейчас между Сухуми и Тбилиси нет никакого диалога, но есть женевские дискуссии. Как вы думаете, абхазские представители в ходе этих дискуссий будут опираться на факт признания независимости Косово со стороны суда ООН?
Я думаю, что это может фигурировать в качестве аргумента в ходе дискуссии при обсуждении каких-либо вопросов, но я не думаю, что именно на этом будут делать акцент наши представители, потому что официальная позиция Абхазии заключается в том, что хоть Косово и прецедент, но тем не менее у Абхазии своя концепция достижения независимости и свои как бы особенности, которые выгодно отличают ее от Косово. Но то, что касается этого решения, то, безусловно, я думаю, что это будет серьезный аргумент в политических спорах.
С абхазским политологом Ираклием Хиндба беседовал Олег Кусов.
Некруглый стол.
Тему продолжает рубрика «Некруглый стол». Ее из нашей студии в прямом эфире ведет Андрей Бабицкий. Он и представит вам своих гостей. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Кэти, спасибо. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси Георгий Хуцишвили, директор Центра конфликтологии и стратегии переговоров. Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. И из Парижа юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Карацеев. Мой первый вопрос, естественно, в Тбилиси. Георгий, скажите, сегодня в столице Грузии испытали сильное разочарование, глядя на то, что происходит в Гааге?
Приветствую вас. В Грузии была реакция, вы знаете, вот такая ожидаемая, что мы считаем, что Косово, оно в юридическом плане не может служить прецедентом, но в политическом плане, в геополитическом плане такие значит, процессы, они служат реально прецедентами. И мы это поняли, и значит, это было подтверждено после значит, августовской войны 2008 года, когда практически Россия использовала косовский прецедент для признания Абхазии и Южной Осетии. Но в данном случае я бы сказал, что вот здесь у нас, значит, вот ситуация такая в Грузии. Мы, значит, в принципе, значит, считаем, что ну, Косово, как самопровозглашенная территория, она, значит, не должна была вот такую, значит, вот сильную такую поддержку получить вот именно для получения своей независимости. Но поскольку это уже произошло, поскольку это, значит, и это имело свои, так сказать, причины, поскольку на территории Косово был осуществлен геноцид, это в свое время оказало численное воздействие на то, что многие страны Европы и Соединенные Штаты, они, так сказать, вот они лоббировали независимость Косово, и поэтому, значит, были причины определенные, и, значит, но в то же самое время то, что, значит, Косово послужило прецедентом и послужило аргументом для России, так сказать, в процессе значит, признания Абхазии и Южной Осетии, и то, что значит, никакие значит, вот другие аргументы вот здесь как раз они не сработали, он значит, вот этот случай показывает, что значит, Косово все-таки она, так сказать, сделала свое дело. Ну, конечно, в Грузии это воспринимается отрицательно, воспринимается как значит, вот значит, потворство сепаратизму, значит, и поэтому, значит, все, так сказать, вот ожидали от того, что если бы в данном сегодня Международный суд ООН, он, значит, объявил это решение незаконным, то, значит, вот это дало бы, так сказать, вот какой-то стимул другим процессам.
Спасибо, спасибо, Георгий, спасибо. У нас не так много времени. Сергей Маркедонов, Вашингтон. Сергей, скажите, на ваш взгляд, с вот этого момента, действительно, и Осетия, и Абхазия получают новые аргументы в пользу признания своей независимости, и может ли этот процесс распространиться еще дальше на территории Кавказа, на территории бывшего СССР?
Я думаю, что распространиться может, безусловно, и аргумент будет, потому что есть прецедент силового решения проблемы, этнополитической проблемы, не на основе компромисса между территорией, уходящей от государства, и территорией метрополии, условно говоря. Вот между Приштиной и Белградом нет компромиссного решения. В этом смысле это, конечно, прецедент политический, хотя я бы его не переоценивал, поскольку Косово все-таки как ключевая проблема, одна из ключевых проблем мировой политики появилась где-то в 2006-2007 годах. До того она была все-таки на относительной периферии. А в 96-м, прошу прощения, в 97-м годах. А отделение фактическое Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха случилось тогда, когда о Косово, собственно, никто не говорил. Поэтому думаю, что для Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья или Южной Осетии Косово будет просто неким дополнительным аргументом, такой некой виньеткой. А своих аргументов у них достаточно. Я думаю, что будут напирать они прежде всего на свои аргументы. Последний тезис, на котором хотелось бы остановиться, это роль России в событиях 2008 года. Я все-таки считаю, что это признание произошло не потому, что было Косово признано. Изменилась ситуация внутри самих конфликтов, старые статус-кво рухнули, и в этой ситуации Россия пошла на признание, увидя, так сказать, угрозу вытеснению себя из этих зон конфликтов. Косово здесь не играло решающей роли. Это было, так сказать, ну, некая виньетка, еще раз говорю, красивая для аргументации.
Кирилл Каратеев, Париж. Кирилл, скажите, а можно ли сегодня сделать такой вывод, что международное право двигается постепенно в сторону признания суверенитетов, в сторону признания государств, которые провозгласили свою независимость?
А вот именно этого, здравствуйте, добрый вечер, именно этого мы и не узнали сегодня. А дело в том, что Международный суд пока еще неизвестно, что именно признал непротиворечащим международному праву. К сожалению, пока еще нет доступного текста решения, чтобы его проанализировать, сайт суда не работает. Но из сообщений в новостях можно сделать вывод, что суд изучал не независимость Косово, а декларацию о независимости Косово. Это значит документ, принятый некоторыми лицами, в котором есть некоторый текст. Международное право не регулирует написание текстов отдельными лицами. И поэтому действительно вот этот текст, поскольку он не содержит, например, призыв к геноциду или приказы совершать преступления против человечности, естественно, не противоречит международному праву, поскольку в международном праве нет такой нормы. Опять же, это вывод, который нужно сделать из сообщений прессы, а не из решения.
Ну хорошо, а если не иметь в виду решение, вот ваше собственное ощущение, куда движется международное право? Я имею в виду вот в этой проблеме.
Международное право вот как раз и формируется в этом сопротивлении между принципом территориальной целостности и допустимостью создания новых государств в результате, в том числе, противостояния преступлениям против них совершаемым, как, например, Восточный Тимор, как Косово. Другой вопрос, что кажется, сегодня это не то, что рассматривал суд. Но я бы сказал, что даже смотря на Восточный Тимор, это ситуация, которая тоже подтверждает, что международное право все больше допускает сецессию. В то же время, глядя на сложности, с которыми столкнулись сепаратисты в Косово, можно сказать, что оно не принимает эту ситуацию на данный момент полностью. В широком количестве случаев.
Благодарю вас, Кирилл и Георгий Хуцашвили. Как вы полагаете, все-таки сегодня Абхазия и Южная Осетия, обзаведясь вот этим аргументом, вне зависимости от того, что на самом деле принял суд, признал ли он просто законную декларацию как документ, или речь все-таки шла о независимости, Абхазия и Южная Осетия, будут они иметь возможность продвигать свою независимость, ну, в общем, гораздо шире того круга стран, который сегодня вот очерчен, скажем так, посредством помощи России?
Вы знаете как, Россия, она, конечно, старается, значит, обеспечить международное, значит, международную поддержку вот акта признания, который она совершила, значит, в 2008 году. Но мы видим, значит, что до сих пор, значит, вот поддержки нет. Значит, вот кроме вот тех трех государств, которые уже давно определились. Но на самом деле, я думаю, что сейчас речь идет о том, что вообще самопровозглашенные территории, которые, так сказать, продвигаются на пути самоопределения и, значит, имеют поддержку в лице вот тех государств, которые имеют интерес на этой территории, да, значит, мы должны эти все случаи рассматривать по отдельности. Значит, ни в коем случае нельзя, так сказать, вот сравнивать Косово с Абхазией, и даже я считаю, что Абхазию не надо сравнивать с Южной Осетией. Это совершенно разные, значит, вот, случаи. И я думаю, что вот в данном случае здесь то, что это произошло в результате войны, в результате вот войны 2008 года, и на это накладывает такой отпечаток на последующее решение России 26 августа о признании, что в результате этого, значит, вот не может быть обеспечена международная поддержка, значит, ни в какой степени, значит, этому решению. Значит, это, значит, вот факт войны и факт вот именно, значит, вот захвата территории, то есть я имею в виду запад пределами зоны конфликта. То, что вот в августе произошло, значит, это в свою очередь, даже независимо от того, вот, кто какую роль сыграл, сейчас давайте это оставим в покое, просто вот факт того, что вот весь мир, значит, вот знает эту войну, вот как вторжение России на территорию Грузии, пусть даже спровоцированное, да, вот в результате этого, значит, поддержки, значит, при акту признания Абхазии и Южной Осетии не может быть.
Спасибо, спасибо, Георгий, спасибо, Георгий. Сергей Македонов, кажется вам вот эта аргументация основательная, действительно, в данном случае речь идет не о признании только независимости двух республик, но и о своего рода дистанционном одобрении факта агрессии. И поэтому признание не может состояться шире, чем вот в рамках этих трех государств или четырех государств, которые определились со своим отношением к Абхазии и Южной Осетии.
Ну, мне кажется, что здесь арифметика, в общем, не так важна. Мы знаем случаи, та же самая Турецкая Республика Северного Кипра, которая существует также в результате войны и определенной военной агрессии, признанной всего одной республикой. Тем не менее, она существует, и возможность ее объединения с греческой частью Кипра, ну, лично я рассматриваю как равную нулю. Поэтому не думаю, что здесь арифметика важна. А что касается вот этих сравнительных ситуаций, мне кажется, что все они показывают одну очень важную деталь. Сегодня каких-то общих правил, которые разделялись бы, по крайней мере, ведущими мировыми игроками, не существует. Мы рассуждаем скорее не о принципах, а о том некоем, так сказать, геополитическом пазле, который складывает очень большой выгоды для себя та или иная страна. Западный мир, условно говоря, вот для него этот пазл Косово оказался выгодным, его сложили таким образом. А для России это ситуация с Абхазией, с Южной Осетией, там для Турции ситуация с Турецкой Республикой Северного Кипра и так далее.
Сергей, Сергей, прошу немножко, да, покороче.
И чем дальше, тем, к сожалению, мы вот этих общих правил не видим. Рассуждения о международном праве, вот мне сегодня напоминают, честно говоря, знаете, политологические, точнее, обществоведческие дискуссии 70-х, когда каждый ссылался на Маркса, в общем, так сказать, имея в виду совершенно что-то противоположное.
Спасибо. Кирилл Каратеев, у нас осталось буквально 20 секунд, поэтому очень быстро. Сергей Маркинов сказал, что не существует общих правил, есть интересы, а не ценности. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Тем не менее, правила существуют, и когда мы ссылаемся, как сказал Сергей Маркедонов, на Маркса, понимая самое разное, так в этом и суть. ссорятся, стороны, каждая представляет свои аргументы, и суд решает. При этом каждая ссылается на то, что она понимает как правило международного права. Правила есть, их в конце концов применяет суд.
Спасибо, Кирилл. Мы вынуждены уходить на новости. Напомню, сегодня в «Круглом столе» у нас принимали участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, директор Центра конфликтологии и стратегии переговоров, из Вашингтона Сергей Маркедонов, политолог, и из Парижа Кирилл Каратеев, юрист правозащитного центра «Мемориал».
А беседу с экспертами в рубрике «Не круглый стол» вел Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут. С новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам международного права, заявил сегодня председатель Международного суда ООН Хисаси Авада. Он зачитал консультативное заключение в ходе открытого заседания в Большом зале правосудия во Дворце мира в Гааге. В отличие от решений Международного суда ООН, его консультативные заключения не имеют обязательной силы, однако могут повлечь за собой политические последствия. Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость края Косово от Сербии. Косово находится под управлением администрации ООН и руководимыми НАТО международными силами с лета 1999 года. Резолюция Совета Безопасности ООН подтверждает территориальную целостность Союзной Республики Югославия, ныне Сербия, а также предусматривает необходимость принятия решения о окончательном статусе Косово. Суд в Гааге фактически подтвердил право Абхазии и Южной Осетии на независимость, так прокомментировал решение Международного суда президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш. Об этом сообщает Интерфакс. По словам Сергея Багапша, это решение показало абсолютную правоту действия России, которая первой признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Багапш не исключил, что решение Международного суда даст толчок к дальнейшему признанию независимости республик со стороны других стран. Серию переговоров в рамках начинающегося сегодня официального визита в Венесуэлу проведут президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Как сообщает Итартас, предполагается, что по итогам визита стороны заключат в частности соглашение о двустороннем сотрудничестве и создании механизма проведения постоянных политических консультаций. Окончательно пакет документов, которые подпишут Закавказские республики с Венесуэлой, станет известен после переговоров делегаций. Сегодня в Тбилиси приступила к работе комиссия по публично-общественному обсуждению проекта конституционных изменений. Комиссия будет работать в течение месяца и проведет за это время обсуждение проекта с общественностью, после чего к обсуждению приступит парламент. Часть конституционных изменений должна вступить в действие в 2011 году, а части, непосредственно касающиеся полномочий президента, войдут в силу с 2013 года, после того, как истечет срок полномочий действующего президента. С проектом, разработанным Конституционной комиссией, еще раз ознакомится Венецианская комиссия, представители которой прибудут в Грузию 16-17 сентября.
С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. В следующие полчаса нашей программы. Цхинвали. Цхинвали пытаются решить проблему занятости местного населения и приезжих рабочих.
После сегодняшнего решения Международного суда по Косово, споры о статусе Южной Осетии наверняка вспыхнут с новой силой.
Почему в СМИ угас интерес к абхазским долгожителям?
Как видим, и нынче в Абхазии немало долгожителей, но они на время выпали из поля общественного зрения, перестали быть предметом интереса СМИ.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В де-факто Республике Южная Осетия обсуждают правительственные постановления об утверждении правил выдачи разрешительных документов для работы в республике иностранным гражданам. Эксперты ожидали, что это постановление поможет разрешить проблему занятости как местного населения, так и приезжих рабочих. Однако наш постоянный автор и эксперт общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко, проанализировав постановление, пришла к выводу, что оно сегодня вовсе лишено практического смысла.
Желание местных властей регулировать порядок найма на работу иностранных граждан понятно. Столкнувшись после войны с резким притоком рабочих не только из России, но и из стран Центральной Азии, они оказались не способны не только защитить интересы оказавшихся без работы местных жителей, но и обеспечить общественную безопасность, урегулировать резко возросшие цены на продукты и услуги. Принятый документ является почти полной копией аналогичного постановления правительства России, в котором Российская Федерация заменена на Республику Южная Осетия. Это, в общем, не удивительно. Тексты российских законов адаптируют не только Южная Осетия и Абхазия, например, и страны Центральной Азии. Но принцип, по которому было принято это постановление, не совсем понятен. В российском документе порядок выдачи разрешения на работу подразумевает возможность получения такого разрешения как иностранцам, которым для въезда в страну нужна российская виза, так и тем, кому она не нужна. В осетинской редакции по какой-то причине под понятием «иностранный работник» решили понимать только тех, кому необходимо получение визы для посещения республики. Можно было бы предположить, что преференция предоставляется гражданам каких-то стран, с которыми действует безвизовый порядок въезда. Однако на официальном сайте МИДа республики значится, что для въезда на территорию Республики Южная Осетия не требуется виз Республики Южная Осетия. Говоря проще, югоосетинских виз вообще не существует. Таким образом, становится вообще непонятно, для кого писался и принимался новый документ, и что именно он будет регулировать. А главное, по какому принципу в Южной Осетии создается законодательная база. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью организации «Международная кризисная группа» заявил, что для восполнения пробелов в законодательной базе республики и разработки новых документов наняты российские эксперты. Речь сейчас даже не о том, что кто-то получил деньги за написание этого документа. Непонятно, существует ли вообще у этих экспертов и местных властей, президента и парламента, или находящихся в конфликте с ним правительства, хотя бы какое-то видение развития региона. Возможно, проблема как раз в этом конфликте и в том, что каждый готов отвечать только за себя. Так, введение виз и определение порядка пересечения границ – вопрос политический, решение по которому должно быть одобрено местными юго-осетинскими властями. Правительство Бровцева, скорее представляющее Москву в регионе, позиционирует себя ответственным только за хозяйственную часть. А в итоге, желая решить проблему трудовых мигрантов, правительство сталкивается с другой проблемой – отсутствие правил въезда в Южную Осетию. И даже если оставить пока проблему проезда из Южной Осетии в Грузию, не меньше вопросов остается при порядке пересечения границы из России. Юго-осетинского пограничного пункта пропуска там нет. Когда в прошлом году я пыталась выяснить порядок проезда иностранцев в республику, то от неофициальных источников российских погранслужб услышала примерно следующее. Если есть минимум двукратная российская виза, пусть кто угодно едет. У нас больше никаких вопросов нет. А что у осетин, не знаю. После сегодняшнего решения Международного суда по Косово, споры о статусе Южной Осетии наверняка вспыхнут с новой силой. Но вне зависимости от того, когда и кем она будет признана или не признана, сейчас там живут люди. И живут они фактически в зоне, свободной от права и законодательства. Принимая заведомо неработающие законы, власти оставляют людям небольшой выбор – защищать себя подручными средствами или уезжать из Южной Осетии.
Это был материал нашего постоянного автора, эксперта общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко. Грузия официально подключена ко всем международным конвенциям и договорам, касающимся защиты интеллектуальной собственности. Тем не менее, авторы и изобретатели считают себя незащищенными. Не урегулирован также рынок, где очень много пиратской продукции. О неэффективности действующего закона заговорили и в госучреждениях. Национальный центр интеллектуальной собственности САК-патенты приступил к разработке нового механизма. Что будет означать нововведение для простых горожан? И будут ли в этом случае защищены авторские права в Грузии? С подробностями на эту тему Мсия Парисишвили из Тбилиси.
Нашумевшие судебные тяжбы за авторские права в Грузии в основном связаны с музыкальной сферой. Последний из таких судебных процессов продолжается и поныне между лидером партии промышленников Гоги Топадзе и семьей композитора Реваза Лагидзе. Семья протестует, что без ее разрешения Топадзе во время предвыборной кампании на местных выборах в рекламном ролике использовал популярную песню Лагидзе «Тбилисо». Для представителя партии промышленников Зураба Тхаймаладзе претензии семьи Лагидзе неприемлемы.
Я и Гоги Топадзе родились и выросли в Тбилиси. Мы коренные тбилисцы, а песня Лагидзе «Тбилисо» является гимном Тбилиси. Есть или нет у меня права ее петь?
Неуважение авторских прав грешат не только политики и бизнесмены, уверен председатель Союза композиторов Каха Цабадзе. Сын известного композитора Гоги Цабадзе, без чьих песен почти не обходится ни одно застолье в Грузии.
Полный беспредел. предел в этом отношении. Это касается и телевидения, и радио, и пиратских дисков. Также исполнение песен в ресторанах. От этого тоже серьезный доход теряется. Настолько серьезные проблемы, что только 4-5 человек их не решат.
Каха Цабадзе имел в виду организацию «Авторское общество». Именно эта организация обязана следить за правами авторов и сборов гонораров. Недостатки в работе признает и сам руководитель организации Элгудже Шапатава.
По закону только мы вправе выдавать лицензию на бланки, чтобы не было хаоса, и разные организации не ходили бы незаконно и не собирали гонорары. Мы защищаем права авторов с 1999 года.
Встреча композиторов и защитников авторских прав состоялась в Национальном центре интеллектуальной собственности Сакпатенты. Киотки Хваладзе, руководитель Национального центра Сакпатенты, заявил, что правительство собирается вплотную заняться этой проблемой. Неурегулированная оценка и спор гонораров также неэффективно борется против так называемой пиратских записей, и что все это требует комплексной работы и создания, может быть, дополнительных структур. Менеджер студии звукозаписи Сано Кейла Абхазава, говоря, с какими проблемами сталкиваются они, считает, что решить эти трудности можно легко.
Выпущенные нами диски на второй день уже переписываются незаконно. Не контролируется рынок. Так называемые пиратские записи наносят ущерб и студиям, и авторам, и государству. 95% дисков пиратские. И регулировать это очень просто. Если в магазинах и на рынках не будет продукции без товарной накладной, соответственно, и не будет пиратской продукции.
В магазинах аудио и видеодисков на проспекте Руставели проблемой называют.
Здесь на Руставели было очень много, более 30 точек. Еще года два тому назад. Сейчас осталось 3. Мы просто доживаем.
А для простых потребителей оказалось, что авторские права не главное.
Не обращаю. Ну, пиратские, в основном пиратские, наверное.
В зависимости, для чего хочу. Если игры покупаю, то предпочитаю, чтобы они были оригинальные. А если просто так, например, пустые, то очень не присматриваются.
Несмотря на то, что об авторских правах в Грузии знают не понаслышке, многим трудно будет смириться с тем, что за любимые эстрадные песни, звучащие в кафе и в ресторанах, владельцам придется платить гонорар авторам или же их наследникам. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной Республике Абхазия анонсирован запуск мобильных сетей поколения 4G. На данный момент это самый быстрый формат мобильных интернет-сетей. Насколько это необходимо пользователям в Абхазии, весьма спорный вопрос. Во-первых, большинство производителей еще не выпускают аппараты, поддерживающие эти сети. А во-вторых, пользователи мобильных телефонов в Абхазии уже сейчас жалуются на высокую стоимость мобильного интернета. Из Сухуми рассказывает Антон Кривенюк.
Оператор сотовой связи «Акфафон» привык шумно праздновать свои дни рождения. Но главной новостью седьмого дня рождения компании стали планы внедрить в Абхазии сеть четвертого поколения 4G. Генеральный директор компании Алхас Аргун в интервью «Эхо Кавказа» сказал, что технологически оператор готов к работе с сетью последнего поколения. Однако проблема в том, что на рынке пока нет телефонов, поддерживающих 4G.
Технологически мы, в принципе, готовы. Ничего сложного нету, потому что ядро сети остается тем же, меняется только радиочасть. Сроки сложно сказать. И существуют единичные какие-то устройства. Цены я не знаю, я предполагаю, что очень дорого, потому что их мало.
Говорит генеральный директор «Акфафона». Компания только около полутора лет работает в сети третьего поколения и стала крупнейшим интернет-провайдером в Абхазии. Хотя клиенты считают, что цены на интернет-трафик все еще высокие.
Честно говоря, оно не устраивает. Было бы лучше, конечно, если бы дали бы возможность пользоваться интернетом без лимит.
Говорит жительница Сухума Мака Богатурия. Сеть третьего поколения не охватывает всю зону покрытия оператора, а работает в основном вокруг городов. Единственный конкурент «Акфафона», оператора «Мобай», выглядит скромнее, хотя и внедряет некоторые сервисы быстрее, чем «Акфафон». Оба оператора уже пришли к максимально полному охвату рынка. На двоих у них около 200 тысяч абонентов, и вряд ли это число сильно возрастет. «Акфафон» надеется на то, что число его абонентов может несколько увеличиться за счет жителей приграничных регионов.
Если в начале, когда мы запускались, основная часть Волгоградского района, им было выгоднее там на российских картах сидеть. Но сейчас мы пришли, во-первых, мы по ценам сравнялись. И люди, которые живут в Абхазии, им удобнее иметь абхазский телефон, чтобы звонить своим родственникам где-то там, чем с российского, это гораздо дороже. Что касается Гальского района, там, конечно, сложнее все равно. Хотя покрытие в Гальском районе и мы, и там, и Амабая, вот, уже осуществляем практически полностью, но... А вот связь местного населения там с Грузией, она пока еще оставляет желать лучшего для наших. Но там тоже понемножку растет. Я думаю, мы будем внимание серьезно уделять этому региону тоже в ближайшее время.
Говорит Алхас Аргун. Судя по всему, дела и у Аквафона, и у Мобайла идут хорошо. Аквафон является лидером по налоговым отчислениям в бюджет. Обе компании активно занимаются спонсорской поддержкой разных проектов. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Недавняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в ходе неформального саммита руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ только добавила сомнения в экспертном сообществе обеих стран в эффективности процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. В Ереване озабочены тем, что Баку настаивает на выполнении только тех международных принципов урегулирования, которые выгодны азербайджанской стороне, рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилита Рутюнян.
Комментируя трехстороннее заявление глав делегации стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отметил, что в заявлении важным является то обстоятельство, что в нем говорится о трех принципах, на основе которых должен быть урегулирован конфликт. Он также отметил, что главы делегаций стран сопредседателей в своем заявлении напомнили сторонам об их обязательстве прийти к мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Важно то, что в заявлении отмечается, что нельзя отдавать предпочтение тому или иному принципу или же демонстрировать выборочный подход к ним. Если Азербайджан концентрируется только на одном из этих принципов, на принципе территориальной целостности, то в действительности речь идет о всех трех принципах. Страны-сопредседатели очень ясно и открыто подчеркнули, что такой подход является неконструктивным. Нельзя допускать, чтобы между этими принципами и положениями существовала дискриминация, заявил министр иностранных дел. Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству политолог Степан Григоян разделяет положительное отношение министра иностранных дел Армении к этому заявлению.
Потому что в этом заявлении очень четко было сказано две вещи важнейшие в процессе решения конфликта. Первая вещь, что недопустимо в процессе переговоров из общего комплекса вопросов вычленять один какой-то вопрос территории вокруг Нагорного Карабаха. Вместе с тем, этот конфликт должен решаться с учетом всех интересов и всех компонентов. И вот здесь сопредседатели и министры иностранных дел, сопредседатели Минской группы об этом четко сказали. И второе, о чем они сказали, что ответственность все равно лежит на Армении и Азербайджане. То есть стороны конфликта, переговорные процессы, главные фигуранты – они. То есть никто не должен надеяться на то, что сопредседатели Минской группы на какую-то из сторон начнут давить.
По мнению же бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Армана Меликяна, заявление никак не может повлиять на решение карабахского вопроса.
Я не вижу такой возможности не потому, что заявляющие стороны недостаточно компетентны или недостаточно влиятельны, а сама логика переговорного процесса и мадридские принципы не дают реальной возможности решить вопрос. Мадридские принципы содержат противоречия, которые стороны не смогут преодолеть. Каждый читает то, что ему нравится. Поэтому я считаю, что должна быть изменена философия и подходы как сторон, так и посредников. И, конечно же, в новой конфигурации при составлении повестки дня должен участвовать Нагорный Карабах.
Несмотря на то, что в заявлении упоминается о нарушении перемирия в Карабахе 18 июня этого года, Арман Меликян считает, что новых нарушений режима прекращения огня исключать нельзя. По мнению же Степана Григоряна, в краткосрочный период вероятность повторения нарушения перемирия невысока.
Очень четко сказано, что это будет иметь последствия для любой из сторон, которые попытаются нарушить вот то равновесие, то перемирие, которое есть. Поэтому я не думаю, что вероятность эта высока.
Лилита Рутюнян для Радио Свобода, Армения.
В Азербайджане тоже считают неэффективной недавнюю встречу министров иностранных дел обеих стран в ходе неформального саммита руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ. Власти по-прежнему подчеркивают, что в случае полного провала мирного урегулирования они готовы к силовому решению проблемы. Тем не менее, как говорят независимые азербайджанские эксперты, страны-посредники пытаются убедить стороны конфликта сделать хотя бы шаг навстречу друг другу. Тему продолжит Олег Кусов.
Среди наблюдателей бытует мнение, что в процессе мирного карабахского урегулирования Азербайджан занимает наступательную позицию, как проигравшая войну сторона. Согласно этому взгляду на переговоры, Армении выгодно затягивание этого вопроса в надежде на то, что временный статус Карабаха рано или поздно станет постоянным. Поэтому Баку воспринимает любую дипломатическую попытку как потенциальный шанс продвинуть свою позицию в урегулировании. Но прошедшая в Алма-Ате встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана оказалась безрезультатной. Делится своим мнением бакинский политолог Зафар Гулиев.
К этой встрече действительно было приковано большое внимание и были определенные ожидания. После того, как лидеры стран сопредседателей в Канаде приняли совместное заявление по Карабаху, многие полагали, что вот после этого заявления это первая встреча на уровне глав МИД, и здесь может быть какое-то сближение позиций, какие-то позитивные новации, но встреча, откровенно говоря, оказалась провальной, то есть даже по окончании встречи не было высказано каких-то обычных дежурных слов о том, что встреча носила конструктивный характер и так далее. То есть фактически все представители Минской группы ОБСЕ и сами министры иностранных дел Армении и Азербайджана признали встречу неудовлетворительной, безрезультатной. Это прежде всего обусловлено тем, что позиции сторон по-прежнему остаются по многим вопросам контрастными, их не удается сблизить. Отношение к обновленным мадридским принципам немножко вот различается у сторон. Например, Армения все время ссылается на последнюю встречу в Санкт-Петербурге и на российские предложения, которые вроде бы отличаются от предложенных странами-сопредседателями обновленных мадридских принципов. А Азербайджан, в свою очередь, резонно отмечает, что существует единый вариант обновленных мадридских принципов. Если Россия предлагает какие-то новые идеи, то они должны быть согласованы с Францией и Соединенными Штатами Америки.
В ответ на обвинение армянской стороны в том, что Баку отстаивает в ходе переговоров в первую очередь принцип территориальной целостности, Зафар Гулиев подчеркивает, что обновленные мадридские принципы отличается универсальным подходом к проблеме.
Обновленные мадридские принципы фактически предполагают такой своеобразный синтез этих непримиримых двух положений: принципа территориальной целостности государства и принципа самоопределения наций. Потому что страны-сопредседатели уже долгое время бились над тем, каким образом сблизить позиции конфликтующих сторон. И поэтому сейчас компромиссный вариант состоит в том, что самоопределение карабахских армян должно происходить в рамках территориальной целостности Азербайджана. То есть как это будет выглядеть реально, это очень трудно представить. Но поскольку мадридские принципы предполагают поэтапное решение конфликта, и здесь фактически позиции всех стран сходятся. На первом этапе, после заключения соглашения, должна быть освобождена оккупированная территория Азербайджана, потом под контролем миротворческих сил, под контролем стран-сопредседателей. В регионе уже будет определяться статус Нагорного Карабаха посредством референдума. Здесь очень много неясностей, поскольку многие вопросы, они по-разному трактуются в Азербайджане и в Армении. Но в целом, я думаю, сегодня уже более жестко стоит этот вопрос. Альтернатива этим переговорам – война. Продолжение бессмысленных переговоров долго не может идти. И последнее заявление стран-сопредседателей фактически содержало один призыв к странам – сделать хотя бы один шаг. Потому что это долгий процесс, это очень тяжелый конфликт. Но первый шаг должен быть сделан.
Говорил бакинский политолог Зафар Гулиев. Среди экспертов Баку все больше утверждается идея начала диалога между азербайджанской и армянской общинами Карабаха.
Это был Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Сухумском аэропорту прошла презентация беспилотных летательных аппаратов российского производства. Беспилотники имеют широкое применение в современном мире. Это контроль приграничных территорий, помощь в чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, отслеживание движения автотранспорта, рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Возможно, на вооружении абхазских силовых структур в скором времени появятся беспилотные разведчики. Для презентации руководству республики летательного аппарата ЗАЛА-42108, разработанного в российском городе Ижевске, приехал директор компании ЗАЛА-Аэро Александр Захаров. В серийное производство ижевские беспилотники были запущены 6 лет назад. Они могут вести видео и фотосъемку с высоты до 4000 метров. Радары их не засекают, потому что, во-первых, беспилотники слишком маленькие, а во-вторых, во-вторых, они изготовлены из композитных материалов. Сбить такой аппарат практически невозможно, а плохие погодные условия для него не помеха. О других технических преимуществах беспилотных разведчиков рассказывает директор компании «Зала Аэро» Александр Захаров.
Технические характеристики совершенно замечательные. Порядка 100 минут летает этот самолет на электрической батарее. Это очень высокий показатель, потому что 100 минут – это больше, чем 1.5 часа. Это очень много, при средней скорости порядка 65-70 км в час. На удалениях до 15 км – это прекрасные разведывательные средства для того, чтобы выполнять определенный какой-то круг задач.
В применении ижевских беспилотников, в частности, заинтересованы абхазские спасатели. По словам начальника УЧС Абхазии Льва Квицини, аппараты можно использовать для того, чтобы контролировать побережье и предупреждать несчастные случаи на море. А в ходе поисково-спасательных операций в горах они просто незаменимы.
В горных условиях для поиски пропавших, для изучения местности, для паводки есть очень серьезное применение и необходимость именно таких аппаратов в Абхазии.
За презентацией ижевских беспилотников с интересом наблюдали и представители других абхазских спецслужб и силовых структур. Однако говорить о существовании какого-либо контракта с «Зала Аэро» пока что не приходится. Директор ижевской компании-производителя Александр Захаров с пониманием относится к осторожности абхазского руководства.
Дело в том, что абхазская сторона ведет себя очень мудро. И я считаю, что мудрость заключается в том, чтобы сформировать идеальную картину применения беспилотных средств, разведывательных, охранных и остальных, представив себе идеальную картину, а уже в дальнейшем к этой картине двигаться, закупая ее либо частями, либо комплексом.
Будут это именно ижевские летательные аппараты или какие-либо другие, сегодня сказать сложно. Однако Абхазия уже достаточно ясно дала понять, здесь собираются заниматься не только тем, что сбивать грузинские беспилотники, но рано или поздно запускать в небо свои собственные. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжительность человеческой жизни зависит от многих причин. Это и генетическая предрасположенность человека, и окружающая среда, и даже его желание жить. Во времена СССР рекордсменом по количеству долгожителей на душу населения являлась Абхазия. В 1956 году там, к примеру, проживало свыше 2000 человек в возрасте 90 лет и старше. Однако в последнее время об абхазских долгожителях практически ничего не слышно. Наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шаря попытался исследовать этот феномен.
Среди брендов Абхазии советского времени одним из бесспорных было долгожительство. В республику часто приезжали ученые-геронтологи со всего света. Выходили книги, в которых исследовался феномен долгожительства. Журналисты и писатели тоже были охочи до описания жизни абхазских старцев. Демографы подсчитали, что если в целом в СССР на 10 тысяч человек приходился один, достигший 100 лет, то в Абхазии таких было пятеро. Исследователи сходились во мнении, что долголетию абхазских стариков и старушек способствовали рацион питания, в котором было много молочных продуктов, спокойная размеренная сельская жизнь, зачастую горный воздух, забота и уважение, которыми они окружены в семье и обществе. Но в два последних десятилетия наши долгожители куда-то исчезли. Прежние, понятное дело, умерли. А вот о новых, которым было бы хоть 100-110 лет, не было ни слуху, ни духу. Поломав голову теперь уже над этим феноменом, я пришел к следующим выводам. Первое. Уменьшение числа долгожителей в Абхазии – это объективная реальность. Исходя из собранных мною стат данных, сегодня в республике проживает около 400 человек старше 90 лет и около 40 старше 100. То есть на 10 тысяч жителей приходится лишь двое столетних, в два с лишним раза меньше, чем в советские времена. Второе. Если спросить о причинах этого явления, обычно у нас начинают говорить, пища, мол, уже сегодня не та, много химии. Но на самом деле почти все нынешние долгожители Абхазии, среди которых две трети абхазы, живут в сельской местности, где рацион практически не изменился, преобладает все натуральное. А вот психологические стрессы, связанные с войной, гибелью родных и близких, политическими катаклизмами, экономические лишения, это явно имело место. Примечательно, что почти 90% долгожителей, то есть лиц старше 90 лет, в сегодняшней Абхазии составляют женщины, а среди столетних их и вовсе 95%. Третье. Скорее всего, число долгожителей и число их лет в советскую эпоху завышалось. Тем более, что документальных подтверждений у них не требовали, они их просто не могли тогда представить. Четвертое. Как видим, и нынче в Абхазии немало долгожителей, но они на время выпали из поля общественного зрения, перестали быть предметом интереса СМИ. Для зарубежья Абхазия надолго стала местом, где стреляют, а не страной долгожителей. Поэтому и возникло ощущение, что их не стало. Но вот год назад газета «Эхо Абхазии» рассказала о 117-летней Раисе Арсалия из села Дурипш, внучку которой Эльвиру Арсалия, художника по костюмам, хорошо знают в абхазском обществе. Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго. До завтра.